С трудом укладываем мы его в 10, а уже в 6 часов он встает и опять живет быстро-быстро и широко открывает глаза и забывает закрыть рот. Он, безусловно, похож на тебя, особенно когда удивлен, а это с ним бывает часто. О, я очень боюсь, что лето будет плохое, и тогда, увы, еще более трудная зима, трудная невероятно, потому что страшно подумать, как я, не оправившись, а ты, еще больше устав, будем существовать. Я ем много, но пока абсолютно не потолстела, а может, даже похудела. Вся надежда на жаркое лето. Как хочется мне быть веселой, беззаботной, здоровой, спокойной, главное, беззаботной и свободной. И я знаю, что это невозможно так же, как вернуть время. Моя привязанность и связанность Женей, о, Боречка, как крепко я его люблю, так болезненно, как будто я вся окружена иглами, готовыми вонзиться, как только я неосторожно пошевельнусь. 30 июня 1924. Понедельник. Я написала тебе вчера письмо и вложила лепестки розы. Дойдет ли оно? Я получила сегодня 2 твоих письма, 27 и 28. Мне грустно, что тебе тяжело, и что я не могу ответить тебе на твои заказные так, как они того хотят. Я не помню теперь, вырывались ли у меня в жизни горячие слова любви, даже слова уважения, как к папе, или горя и сочувствия, как жене, должны дойти до невероятного обострения, чтобы быть сказанными. Но ты, конечно, прав. Я отсырела. Теплота моего непосредственного чувства меня не согревает. Ушла ли она, бесплодно поглощенная тем искусственным льдом, о котором ты пишешь? Нет, Боря, я думаю, что не было этого льда. Быть может, если бы я, подобно тебе, получила сейчас возможность тратить целиком весь день на работу, я почувствовала бы острую необходимость любить. Теперь любовь у меня, отраженная от твоего чувства, от твоего сердца, и много надо ему тепла, чтобы гореть на двоих. И кажется мне, что не осилить тебе, и что реальная ежедневная жизнь вместе это не замедлит доказать, и я страшусь ее, боюсь опять, как прошлую зиму, взять на себя год испытания. Помнишь, я говорила, зима покажет? Я не хочу, мне слишком больно. Упреки, хотя причины их получать сейчас нет. Я получила письмо в понедельник, во вторник ответила, в среду письмо ушло. Я принимаю по адресу с большей уверенностью, чем заказные. Женя, не жди скоро письма. Мне трудно писать, трудно смотреть в будущее. Вторник, 1 июля 1924. Уже сегодня получила твое письмо, посланное вдогонку. Ты во всем совершенно прав. Уже в том письме, как ты его назвал, карандашным, когда я писала тебе «Бога ради, не говори, прости», не зная до конца свою неправоту, я хотела, но не помню, почему не написала о том, что не дай Бог тебе от себя, от своей сущности отступиться, хороша ли она или плоха, близка ли мне или враждебна. Зависимость в творчестве, ты знаешь, как для меня противна. Но в жизни я даже к совершенно чужим, как, например, к Стелле, чувствую сильную вражду за то, что она не своим нутром живет. Что касается моих писем, то ты опять-таки совершенно прав. Я не пишу, а отвечаю. А отвечать мне тоже скучно. Кажется, что я под диктовку пишу, и что ты действительно все знаешь, и я с удовольствием ликвидирую тему за темой. Не сердись и не огорчайся, но я, вероятно, буду писать редко, и когда в том будет явная необходимость. Не проси меня писать, и постарайся не связывать желание, если оно будет, мне кое о чем рассказать». Если ты будешь спрашивать о том, на что сам действительно не сумеешь ответить, я напишу. Если тебе захочется просто говорить, я буду слушать внимательно. Женя. У Женечки внизу два зубочка. Он с таким удовольствием и удивлением стукает ими о стакан, о блюдечко, о ложку. Два дня, как мы, в перерывах между дождем и ветром на полчаса, на 10 минут, зависит от погоды, выходим и опять бегом возвращаемся домой, повернув Женю спиной вверх к дождю, а он принимает это за игру и хохочет. 2 июля. Боречка, я наспех, уже в темноте пишу тебе. Мне хочется провести рукой по твоим мягким волосам. Теперь ночь, и мне уже давно пора спать. А что, если наплевать на нездоровье завтрашнего дня и прийти к тебе? Боря, мне не спится. Можно? Какое счастье быть животным или ощущать так вдруг первобытные инстинкты? Подошла к корзинке, где спит Женя. Какое счастье! Это маленькое, тепленькое мое тельце, мой ребеночек, Боря. О, если б можно было стать просто кошкой, лечь около него, отодвинуть его бочком, чтобы он со сна с закрытыми глазами потянулся к твоей груди и замурлыкал по-кошачьи сладко. Ты представь себе, Боря, если б это был первый ребенок, если б никто никогда не видал их кругом на каждом шагу, что должна была бы чувствовать мать? О, как хорошо быть кошкой или львицей, которая уверенно, гордо трется боком. Помнишь, как в Тиргартене кладет морду на шею льва и отдается Марту, и сливается с природой, и себя, и свое дитя знает как единственное, вне сравнений и опыта других. Как странно, это только что пришло в голову, что животные, которые нам кажутся стадными, которые все в своей жизни похожи, на самом деле единственны, потому что у них все через свою единственную природу и опыт. Я не знаю, поймешь ли ты меня. Я хочу сказать, что отсутствие человеческого ума и опыта через понимание делает их подлинными индивидуалистами. 3/7/24. Золотая моя умница, получил воскресное и понедельничное твои письма. И опять в разминувшихся письмах речь об одном, о том, что у нас в разминающихся письмах об одном говорится. Спасибо за благоухающую фотографию, вложенную в воскресное письмо. Ты знаешь, запах ее так силен, что конвертом надушился ящик стола. Честное слово, не преувеличиваю. Вот как это было. Я положил оба письма ко всем твоим остальным в ящик. Сейчас хотел перечесть. Вынимаю конверт за конвертом. Все не те старые. Стало быть, я их в ящик не положил. Только показалось, может быть, на печке близ постели. Нет, ящик неуловимый, расплывчато отзывается розой, то есть тем, что я тебе в заказных писал, то есть твоей готовностью принять это все на себя, то есть тайцами, лицом тайц, еще немного отдаленной, но уже близящейся радостью. И действительно, письмо нашлось, только я его меж других засунул. Ты все видишь, ты все знаешь. Роза меж двух половинок желтого, загнутого листочка — это ты сама. И ты ее вкладывала, чуть-чуть волнуясь, в полном сознании того, что ты делала и что это значит, и опять опередила меня. Но сделай усилие, милая подруга, и стряхни с себя эту печаль. Правда, печалиться незачем. Ты думаешь, мне тут очень сладко? Ведь я ничего существенного не наработал. И в этом отношении, в отношении работы, никаких перемен по отношению к зиме нет. Но я внутренне переродился. Драгоценно своим и достойным стали для меня опять мое стремление ко благу, к правде, к совершенству, то есть мое искусство и моя любовь, то есть Божий мир и ты в нем. И вот достаточно было надышаться, хоть пассивно, всем этим, как и у всего окружающего, изменилось лицо. По счастью, проявлений просто-напросто любви ко мне несравненно больше, чем знаков недоброжелательства и вражды. И слава Богу, что к обеду моему подаются перец с горчицей. Как бы стали мы есть лучше, что может дать земля, не ставь судьба к нам на стол этого горького сутка. Крестьянские и пролетарские поэты словно нарочно созданы, чтобы было у нас чем обливать и посыпать салат, огурцы и редьку. Ты скажешь, что я слишком о себе много говорю. Ну, прости, а мне казалось, что о тебе. Я нас друг от друга не отделял. Но если вспомнить, что и Пастернак — существо огородное, а также и оглянуться на сказанное в первых строках письма или просто сунуть нос в выдвижной ящик, то надо будет признаться, что письмо совсем ботаническое. И слава Богу! О чем тебе убиваться? Выйдем, выйдем на дорогу! Родной кусок меня самого, правая моя рука, межреберное мое чудо. Выйдем, не беспокойся. И в той мере отдельности, какая нужна, я и тебя на дорогу выведу, то есть помогу выйти, то есть хочу помочь. И потому одну еще вещь я узнал, что у тебя нет другого никакого мужа, нежели тот, что я теперь. То есть, что только в поэте ты найдешь человека и совесть, и прозу, и помощь, и пользу, и толк. И скверно, что эта сила сейчас бездействует во мне».